Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать. У нас в гостях нынче... кто у нас нынче в гостях? Еще раз повторите, потому что, значит, пульт, знаете, у аппарата должен быть, по идее... О! Один владелец. А когда тут ходит, значит, подряд куча народов, то, понимаете, мы так и не сказали, кто пришел. Но я сейчас историю расскажу. Значит, вот часто бывает, приходит органист играть концерт на органе в соборе. Вот, да. Начинает играть, а смотрит второй мануал тише, чем первый. Потому что кто-то швеллер закрыл, понимаете, а кто-то не открыл. А положено вот... Да кто у нас в гостях-то сегодня?
Гела Гурали.
Да, приветствую, маэстро.
Спасибо большое.
А мне интересно, насколько вы с бала на наш радиокорабль? Или весь день отдыхавшие и пришли к вечерком размяться в эфире?
Я обожаю приходить на радио, потому что живое общение с публикой, с вами. И мне очень приятно, что сегодня нахожусь с вами.
Угу. Но до этого в течение дня было что-нибудь примечательное, выступление какое-либо?
Нет, просто хорошо выспался и пришел к вам.
Ага. А вот насколько часто удается хорошо высыпаться артисту, и насколько зависит качество его выступления вот, от количества сна, поглощенной еды и физкультуры?
Очень многое зависит от сна, потому что если ты не спишь, это все индивидуально. Я от себя могу сказать, что я должен спать обязательно 8 часов, чтобы голос зазвучал. Естественно, если ты поешь. А я всегда пою, живем на своих сольных концертах, и это обязательно, чтобы голос прозвучал.
А какие-то там есть еще вот особенные вещи? Все знают какую-то шаляпинскую историю, как он боялся петь и наконьячился так, что у него во Францию 3 гренадера, спотыкаясь, брели. Ну, то есть зависит, есть какие-то средства, чтобы, там, не знаю, чайку попить или какой-нибудь массажик горло сделать, чтобы зазвучало?
Я вообще не распеваюсь. Не распеваюсь, потому что вот как-то так устроено внутри у меня все голосовые связки, что вот перед записью я, если я записываю песню в студии, пою песню и сразу же начинаю записывать. Так же происходит на сольных концертах. Саундчек с музыкантами пою, еще один сольный концерт только без зрителя, а потом выхожу на сцену, естественно, с музыкантами пою 2,5 часа сольный концерт.
Ну, это интересно. А как удалось...
Иногда вот делаю, вот, если можно так сказать, это не... для связок очень хорошая вещь то есть... То есть, когда я это делаю, голос хорошо звучит.
Ну, потому что сейчас сразу заработал некий такой масочный резонатор. Он дает хорошую дикционную вот эту составляющую.
Все вот это, губы, все работает в этот момент, когда ты это делаешь. И так как я голос отправляю в голову, голосовой резонатор, естественно, у меня очень сильно работает, потому что на высоких нотах у меня иногда голова кружится. И вот это все освобождается. Вдруг, если что-то там не так. Внутри.
Ну вот после такого упражнения один шаг, в общем-то, до тромбона, до валторны.
К сожалению, не умею играть.
Только это еще все впереди. Надо говорить «пока».
Да, пока.
Мало ли там, как во времена барокко, они же все умели.
Да.
Ну вот интересно, ведь все-таки традиция распевания у певцов есть. И в какой момент вы обнаружили, что вам это не надо, и что, получается, даже против каких-то правил приходится идти? Все приходят и распеваются, а вот вы приходите и нет.
У меня всегда все против правил. То есть репертуар мой выделяется, потому что я не пою... Два притопа, три прихлопа, песни Песни у меня серьезные, зрители у меня серьезные, музыка у меня серьезная. Так что и мое
павлинье. Имидж еще серьезный. Вот. Тут не всем видно, но. Да.
Может быть. Ну, я об этом не думаю серьезно, но я очень большое внимание уделяю, потому что артист всегда должен хорошо выглядеть.
Угу.
На сцене, естественно.
Так, да, напрашивается вопрос, а в жизни уже не так обязательно? Можно, так сказать, ходить занюханным и мрачным?
Нет, я мрачным никогда не буду в жизни, потому что, ну, во мне, наверное, всегда живет артист.
Угу.
То есть я не могу не подготовленным, не расчесанным, или как это по-русски сказать, не знаю.
Взлохмаченным.
Да, выйти на улицу. И не могу просто.
Это опасно, на самом деле, потому что на улице все как раз взлохмаченные, мрачные и угрюмые. И
но они выходят... же не артисты.
Да, но когда выходит причесанный артист, сразу видно, что он какой-то выпадающий и подозрительно выглядит, и вообще вот, опасно.
Ну, я глаза не крашу, слава богу, губы не крашу, у меня все натуральное, и как-то, вот как-то так.
Хорошо, давайте слушать песню, которая...
Угу. «Не отрекаются, любя». Эта песня, эту песню я очень люблю, так как 20 сентября 2013 года мои зрители меня услышали на проекте «Голос», когда я исполнил эту песню. Она моя интерпретация.
Достаточно древняя песня.
Древняя, но очень красивая.
Я еще помню, в детстве она меня немножко всегда озадачивала.
Философская песня.
Ну да, давайте слушать и дальше продолжать беседу.
Thank you. не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя.
Гела Гурали с нами. Я вот хотел спросить, а как вот вы понимаете фразу насчет трех человек у автомата из этой песни?
Вообще, эта фраза, по-моему, как вам сказать, сегодняшняя молодежь, по-моему, уже не знает, что это такое. И да. Это прошлое, наше прошлое. Я человек Советского Союза.
Да ладно.
Да.
Вы в каком году родились?
В 80-м.
Ну, когда Советский Союз начал делать ручкой, все-таки в 5 лет, по-моему, еще сложно понять, что это такое. Ну ладно, мы не будем дискутировать на эту тему. Но насчет автоматов, конечно, до какого они примерно дожили-то?
Не знаю, их, по-моему, сейчас уже точно нет.
На самом деле есть. Вот,
есть?
Есть такое таинственное устройство, когда идешь от Сокола к Песчаной улице, там стоит такая будочка, там автомат. И он какой-то, вроде как бы, даже какой-то бесплатный, вот специально какой-то всенародный.
Да.
Вот, так как у меня есть в кармане свой, я им не пользовался. Но вот он там стоит. По крайней мере, пару лет назад еще был. Но еще важно помнить, что вот это трех человек у автомата, такая картина рисуется, вот как сейчас, темно, никого нет.
Ты стоишь... И они ждут нет, своего.
Да, они ждут, ты звонишь, потом они подходят, и все, и ку-ку. Вот. Такая опасная ситуация, на самом деле. Вот если бы я стоял в автомате, а подошло три человека, я бы напрягся. Я еще вот хотел спросить, когда я в детстве слушал кавказских певцов в телевизоре. Ну, разные конкурсы же были, эстрадные в телевизоре. Смотреть особо было нечего, поэтому приходилось смотреть и эстрадные конкурсы тоже. Мне очень нравился их вокал в сочетании с кавказским акцентом. У вас он практически отсутствует, но не добавило бы это какой-то какого-то нюанса трогательного?
Все равно чувствуется, мне кажется, когда я разговариваю, что иностранец разговаривает, не русский человек. Может, я хорошо разговариваю
по-русски? На самом деле, но... если быть честным, по интонации чувствуешь, что разговаривает какой-то сноб, вот, а какой национальности сложно разобрать.
Да, согласен. Человек, который, ну, не русский человек разговаривает.
Не русский сноб.
Я бы так не сказал, просто не русский человек.
Я хотел как раз отметить, что маловато акцента можно было бы добавить.
Не хочу.
Особенно в пении.
А зачем? А зачем?
Для как пел Орленок Эд, для легкости общения не более, не менее. Ну, это так, мечты бывалого слушателя.
Ну, мне нравится, например, когда вот мой соотечественник очень красиво это делает. Сосо Павлиашвили, например, поет русские песни с грузинским акцентом. У него это очень хорошо получается. Но мне хочется все-таки интонационно, чтобы русские песни пелись по-русски. Грузинские песни пелись по-грузински. Английские песни... на хорошем английском языке.
Я тоже согласен, потому что слушая оперу, я все-таки люблю ее слушать на языке оригинала.
Согласен, я тоже люблю.
Потому что авторы часто очень щепетильно относились к сочетанию фразы текстовой и фразы музыкальной. А еще для меня загадка. Вот смотрите, значит, Ронни Джеймс Дио берет очень высокие ноты, когда поет. И постоянно там витает в облаках. Но он не считается ни контртенором, ни тенором, а просто рок-певец. Но ему это очень легко дается. А когда поют певцы настоящие, вот, для них высокий диапазон – это целая задача. Вот как-то странно. Или это Дио такой единственный, или что-то в постановке. Вот, я бы хотел спросить у вас, как у певца из первых рук. Хотя у вас свои отношения с высокими нотами, но все же.
Я вам могу так объяснить. Если голос позволяет, если правильная интонация, всегда надо, когда певец выходит на сцену, он должен иметь свое лицо, свою интонацию. Многие поют, многие артисты, например, известные, но слушаешь на радио, и их можно перепутать, потому что мало узнаваемость в голосе. Ну, какую-то свою фишку надо найти, свое звукоизвлечение.
Вот. Это, кстати, вот
индивидуально.
Как пример могу привести Кая Метова, который первый.
Ой, умоляю вас сейчас, какое звукоизвлечение у него?
А он первые свои пластинки пел как обычный пионер, а потом вдруг что-то произошло, и он стал.
Там вообще голоса нет. На мой взгляд.
Но...
Просто какая-то своя подача, может быть, есть, но голоса-то нет.
А мы же не о голосе говорим, а о фишке. Вот у Бернеса вообще было голоса, ну, вообще
никакого. Сейчас сравнивайте, сейчас Бернес – это целая эпоха.
Хорошо, а есть еще такой Евгений Леонов, у которого нет не только голоса, но еще попадания в ноты. Там Шостакович говорил, я слышу 1/64 тона, но таких нот, какие поет Леонов, не существует в природе. Дело не в вокале. То есть вокал – это, конечно, прекрасный инструмент и жанр, и целый мир, но есть пение, так сказать, без вокала.
Я вам, знаешь, что скажу?
Да, да.
Петь всегда надо душой, сердцем. Если ты это делаешь, если ты это делаешь душой, не обманывая себя на сцене, то это зритель почувствует. Когда я, например, вышел в Кремле, когда мой сольный концерт был в Государственном Кремлевском дворце в 2014 году, у меня был в зале сидел 6 тысяч человек. Я пел 2,5-3 часа. И вообще организатор сказал, что в этом зале, говорит, 3 часа живем, никто не пел. Просто без остановки, без антракта. И артист должен влиять на людей, то есть силу воздействия. Если ты это умеешь, у тебя получается контакт со зрителями. У меня с первых песен получается это. Ты это или умеешь делать, или нет. Я очень хорошо это умею делать.
Должен, так сказать, как зануда эрудит, сказать, что 6 тысяч человек – это примерно столько же людей посетило концерты Шопена в течение того времени, когда он концертировал. То есть вот у него, вот если их всех собрать, да. Вот, у него наскребется 6 тысяч человек. Вот, ну, это как бы как комплимент.
Спасибо большое.
А еще хотел я спросить, а должен ли в таком случае, если петь сердцем и душой, артист дико переживать в момент исполнения своих песен?
Конечно.
Вот там песня про любовь, конечно. Там надо прямо...
Во-первых, перед выступлением, когда я выхожу, когда я готовлюсь перед выходом, я не сажусь, например. У меня дергается тело, руки, ноги. Я очень волнуюсь перед выходом. Ищу воды, чтобы выпить, чтобы не было вот сухость в горле. Но когда вот включается свет, когда я уже выхожу, и я уже вижу, начинаю петь, вот это все волнение, то, что во мне есть, куда-то исчезает, и остаемся я, моя музыка и мои зрители.
Это что касается волнения. А что касается содержания песни? Если, например, песня там про какую-то трагическую любовь, должен артист прям тоже изнывать от нее? Или должен он хихикать, если песня веселая?
Ну, там, ничего лишнее изображать не надо. Надо спокойно контролировать свой голос, свою подачу и просто оказаться в этой истории, то, что ты поешь. и все получится. Когда вот изображают вот это лицо натянутое, эти губы, эти глазки, и куда посмотреть, держат ли цветы зрители там, подарят, если ты об этом думаешь, у тебя ничего не получится. Просто надо спокойно выйти на сцену, спокойно спеть и сказать честно свою историю. Рассказать историю.
Ну, вот это интересный совет для многих. Ведь люди немножко по-своему представляют вообще суть артистической жизнедеятельности. Они думают, что нужно прям там волосы рвать на...
Вот. Это, мне кажется, на мой взгляд, я никому не навязываю, но это ошибочно. Волосы рвать не надо, просто надо спокойно сделать честно свое дело.
Хорошо. А есть ли какой-нибудь день, куда вы хотели бы всех позвать, чтобы все пришли?
Естественно, на мой сольный концерт.
Да. Когда же это будет?
18-го...
Вот уже телефоны у нас звонят.
18 декабря будет в Краснодаре.
Угу. Вот, кстати, сразу видно молодого, продвинутого пользователя, потому что сидим на радио в Москве, а приглашаем всех в Краснодар. Почему?
Потому что я очень люблю этот город. Мой первый сольный концерт.
Есть
история, которая связана с этим городом, потому что мой первый сольный концерт состоялся именно в этом городе. 8 марта 2014 года.
Я еще хотел сказать, что существует интернетное вещание, которое в состоянии любой человек принять в любой точке света, в том числе и в Краснодаре, и быстренько побежать за билетом.
Вы представляете, что на мои концерты люди из других стран приезжают? Не только из Москвы, например, прилетают. Например, вот на прошлом концерте человек из Израиля прилетел. То есть мне было очень приятно, когда из разных городов я вижу своих слушателей. Это очень приятно.
Это еще говорит о том, что слушатели могут себе позволить ехать далеко-далеко, не на пляже валяться, не мешок барахла прикупить и везти его назад для перепродажи, а для того, чтобы послушать концерт. Это вот очень правильно.
Спасибо им за это.
Это с точки зрения и вообще какой-то культурной обстановки правильно. Ездить на футбол далеко, ездить на концерты далеко. Вот. Ну, иногда можно еще на свадьбу к другу, но это не обязательно. Так, хорошо. У нас заготовлен, несмотря на то, что завалило всех снегом, песня называется «Осень», потому что на календаре тоже осень, а когда по радио крутишь песни, то надо как-то по смыслу что-то увязывать. Вот. Эта песня насколько старая, насколько она...
Это из моего дебютного альбома. Грузинский композитор написал, но песня русская. Я очень люблю на своих сольных концертах, всегда пою.
Хорошо, потом у нас будут новости, и дальше мы будем продолжать беседу.
Вот те, где я живу, так ярко. метель запоет вновь о тебе.
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Антон Карайду, Антон Карайду, Антон Карайду.
Ну что же, я напоминаю, что Гела Гураля с нами. Почитав вашу биографию в интернете, ну, в таком виде, в котором она там присутствует, я был опечален тем,
почему?
Что столь необычный, редкий голос такого качества, вот в интернете я не нашел упоминания о, ну, например, барочной музыке в вашем исполнении.
Потому что барочную музыку все-таки контртеноры поют, а я не контртенор, я тенор альтино. Это высокий лирический тенор.
Все равно вот пожалел я, потому что, во-первых, барок...
Может быть, когда-нибудь спою.
А, вот это другое дело.
Да, но все-таки не для моего голоса эта музыка.
Ну, там вот чем хорошо барокко, что оно переиначивается для любого голоса, любого инструмента. То есть эта соната в этом городе играл снегобой, а в том городе гобоист так себе, а флейтист лучше. Там флейтист ее играет. Mm-hmm. Вот, и барочные исполнители, ну, тот же Морен Морре, например, знаменитый из кинофильма «Все утро мира». Историческое лицо, но он в кинофильме присутствует. Он прям вот любил, чтобы его музыку играли на разных инструментах. Вот это не противоречит духу барокко, а даже вот такая адаптация, а даже часть.
Может быть, и интересный эксперимент будет. Ну. Может быть, в будущем.
Потом, посмотрим. Если так подумать, ведь от барокко один шаг туда уже в эпоху Возрождения Средневековья, а оттуда еще всякие шаги не только в музыку, как сказать, академическую разных эпох, ну, если нашими терминологиями пользоваться, но и в музыку региональную. Музыка Средиземноморья, музыка, там, не знаю, северных каких-то европейских городов и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, интересно себя здесь применить. А авторы тогда были, ого-го, как хороши.
Да.
Единственное, что, да, и опять же...
И писалась в то время такая музыка.
Писалось, и плюс еще здесь всегда шло, было особенное доверие к музыканту, к исполнителю, к его вкусу и знаниям. То есть авторских пометок было минимально.
Ну, практически же нет сейчас таких композиторов, которые пишут такую музыку.
Ну, так надо взять их, если это древних взять, и вот, они, я думаю, только рады будут. А те, которые сегодня, ну, опять же, если вот брать некие такие логические связки, то, опять же, сам Бог велел к экспериментальным композиторам обращаться, что часто и делают барочные исполнители. Они, значит, кидаются в одну крайность в древность, а в другую крайность в какой-то ультрасовременные эксперименты с голосами, с инструментами, с перформансами.
Да, это хорошо, когда вот качественно делается, со вкусом делается. Вот, например, Лара Фабиана даже прекрасно сделала.
Это Альбинони, я бы не назвал бы экспериментом, потому что это некая уже, ну, чтобы никого не обидеть, некая уже традиция этот, кроссоверная сложившаяся. А вот эксперимент, когда там...
Ну, она здесь спела так, что во всем мире стала эта композиция популярна именно в ее исполнении, и она блестяще это сделала. Многие перепели даже, но так как она спела, на мой взгляд, это самое лучшее исполнение этой композиции.
Ну, я недавно слышал, как в исполнении тромбониста из оркестра, он сейчас у Тимирканова работает, да. Горбунов фамилия, вот, и... Вот, опять же, это адажио, который, кстати, неизвестно, Альбинони или написал, потому что якобы забыл фамилию того дяденьки, который
восстановил.
Но это не важно, да. Да, может быть, дух Альбинони в него вселился, и он все написал как надо.
Музыка же гениальная.
Вот. К тому, что вот спела, значит, эстрадная певица популярная, спел тромбонист никому, то есть известный в своих...
Сыграл или спел?
Сыграл. Ну, спел на тромбоне, можно сказать. Он так сыграл, как... Вот, кто-то на флейте исполнил. Группа это, «Спутник» сыграла это, смешав со кем же там? В техно там, в каком-то, в панк-техно это изобразило. Вот, вот барочный дух. Когда автора переиначивают, как хотят. Но со вкусом.
Со вкусом надо делать, и чтобы не потерялась вот та история, которую композитор предоставил нам.
Угу.
Потому что иногда вот делается... Сейчас я в Грузии послушал, как у нас есть такой легендарный композитор. Потом Нани Бригвадзе эту песню спела, Варда Биарарен, про розы, Бедина Квернадзе. Сейчас какая-то группа появилась, я просто песню не узнал. Ну, нельзя же так, я понимаю, надо вот как-то другую аранжировку, но не настолько, чтобы просто песню не узнать, потому что все-таки классика, и мы преклоняемся перед этим композитором, перед его творчеством, перед этой песней. Надо всегда экспериментировать, надо какое-то новое звучание найти для старых песен, но не надо вот душу, чтобы душа этой песни не должна теряться.
Да, есть еще, правда, другое направление вот в кавер-версиях. Некая такая пародийность, но из большого уважения. Пародийность не потому, что взять, высмеять что-то популярное, а именно с иронией исполнить, саркастично даже, то, что самому нравится. Вот так, например, работает ансамбль «Бонни-Ни». Там сколько им предлагали: спойте эту песню, спойте эту, спойте то. Нет, значит, Немоляев, который там, значит, это ведущий главный, он поет только то, что сам любит, то, что ему самому нравится.
Это правильно. Артист должен всегда петь то, что ему нравится. И если тебе что-то не нравится, ты никогда не будешь петь. Я то же самое делаю. Как вы думаете, я не могу такие простые песни, которые вот сейчас для молодежи как бы так в молодежных кругах популярны? Могу, естественно, петь, но я не хочу, потому что изначально я показал с другой стороны себя. Мои зрители послушали другие композиции другого уровня, поэтому я не хочу планку снижать.
Но с другой стороны... А как же быть, например, оркестровым музыкантом, которые играют не то, что им хочется, и даже часто то, что им не нравится? Вот, но играть они это должны, ну, минимум без отвращения, а вообще должны играть волшебно, великолепно, чтобы все от восторга просто замирали.
Они изначально, когда попадают в оркестр, они понимают, что они
никто
должны играть,
не будет.
Там же дирижер. И никто не будет спрашивать, сколько, 100 человек, например, да, в оркестре, или там 50 человек. тебе дают партитуру, ты должен это сыграть. Если ты солист, это другое дело.
Ага. Ну, значит, так, так получается некая классовость.
Нет, почему классовость? Ты изначально понимаешь, что ты просто будешь играть в оркестре, а в оркестре тебе предлагают играть какую-то композицию. Ты должен это делать. Тогда сделай так, чтобы ты был солистом. Гениальным и неповторимым.
Ну, вот
ты
это будешь, хорошая идея.
Ты будешь играть то, что тебе нравится. Угу. И так далее.
Хорошо. Значит, надо выслушать несколько слов по поводу той песни, которая прозвучит. Потому что она прозвучит неспроста.
Да. Небо так решило, да?
Любовь ты моя.
А, хорошо. Любовь ты моя. Она... новая песня. Новая песня. Но премьера будет у вас «Небо так решило» чуть попозже.
А, понятно. Да. То есть самая изюминка пирога будет чуть позже, чем
тогда. Вот это очень красивая песня про любовь. Тоже грузинский композитор написал эту песню. Мне нравится, людям нравится.
Хорошо. Слушаем, включаем, внимаем.
Ты небес откровение, ты мое наваждение, как поэт воспеваю, как молитву читаю, все мгновения ловлю я, безрассудно люблю я тобой одной, я счастлив лишь тобой. Наслаждение земное, быть любимым тобою, судьбу свою тебе я отдаю. Любовь ты моя, необыкновенная, ты все, что мне надо.
Ну что же, пришло время для моего дико оригинального и остроумного вопроса, так сказать, и к тому же традиционного. Вот. Мы сейчас с вами послушаем аплодисменты, которые прозвучали на концерте Эмили Гильса на его Это последняя его запись. Я не могу точно сказать, были ли концерты после, да. Вот, но этот концерт в Большом зале консерватории 24 января 1984 года был записан. Это последняя запись Гиллеса. Он там исполнял 29-ю сонату Бетховена, которая носит название еще «Хаммер-клавир». То есть изобрели молоточковый клавир, который... вообще, хорошие композиторы приветствовали новшества инструментальные. Они их вдохновляли на новые какие-то покорения высот, широт и глубин. Ну, аплодисменты. Значит, я хочу, чтобы гость вслушался и рассказал о своих впечатлениях и вообще об отношении к аплодисментам. Вот давайте мы их послушаем.
Ой, интересный вопрос.
Поехали. Вам слово.
Знаете, у меня как происходит. Mm-hmm. Например, это потрясающе, когда артист чувствует зрителей, и они показывают свою любовь в виде аплодисментов. Это очень важно, потому что идет как бы... Там существует обоюдная, взаимная любовь на сцене. Зрители любят артиста, артист любит, естественно, своих зрителей. А если это если ты не любишь своих зрителей, не получится искренности, не получится творчество на сцене. У меня после каждой песни, естественно, громкие аплодисменты и море цветов. Просто не кончаются эти цветы. И они знают, что я люблю цветов. И под конец уже, когда уже заканчивается, у меня гора стоит цветов. И вы можете убедиться, если вы посмотрите мой Инстаграм или в Фейсбуке. Потому что я всегда выкладываю, когда заканчивается этот концерт. Я собираю все эти цветы в гримерной, и я всегда фотографируюсь. И так я благодарю таким образом своих зрителей. И у меня вот аплодисменты происходят вот так. Все в унисон играют одинаково. Вот так. Mm-hmm. Угу. То есть и не кончаются. А, естественно, когда заканчивается, и на бис просят, иногда они по 10-15 минут хлопают, чтобы мы вышли с музыкантом. Естественно, я максимально стараюсь выйти побыстрее, потому что, когда заканчивается концерт, основная программа, я должен успокоиться, прийти в себя, а потом выхожу и еще пою 2-3 песни. Угу. На бис.
Ну а что делать артисту, если вот нет публики? Мы все взяли, да эмигрировали. Остался он, так сказать, без публики.
Как это нет публики?
Ну, так вот, раз и нет. Были стадионы, а тут это, как корова языком слезнула. И остался он вот.
Надо смириться, угу, с этой мыслью, что рано или поздно все заканчивается. Я понимаю, что сейчас у меня полные залы, аплодисменты, но я как-то пойму, что я уже не могу петь, что голос уже не звучит. Все-таки надо вовремя уйти.
Это другой немножко вопрос. Это вопрос вовремя уйти. А вопрос, когда ты в полном цвете, а что-то такое случилось, общество ли, например, деградировало и вообще поразъехалось, и остался ты без публики? Или продюсеры,
мне кажется, ополчились? Так не бывает. Вот хотя бы один пример скажите. Одного артиста с таким примером.
Ну, на целый зал не скажу, но вот приехали мы с Евгением Федоровичем Светлановым как-то в Палермо играть концерт. Вышли, да? А там ползала. Правда, все билеты проданы, но ползала. Вот,
знаете, как надо? Если ты любишь публику, любишь сцену, если даже один человек будет сидеть в зале, ты должен выйти, сделать свое дело, спеть.
Вот, вот это я и хотел услышать от своего гостя, потому что это, в общем-то...
Не имеет для меня значения, это полный зал, ползала, 10 человек, продали билеты, купили люди, пришли на твой концерт, ты должен выйти и
так
сделать.
Так, кстати, было на концерте одной виолончелистки, не буду называть ее фамилию, и ее сейчас нет уже на свете. У нее был сольный концерт в Большом зале консерватории.
Да.
Все билеты проданы.
Ага.
Она выходит, весь большой зал пустой, и сидит один только Ростропович, потому что он скупил все билеты и решил так подшутить. Вот. Я, правда, не знаю, стала ли она ему играть, значит, вкладывая всю душу и все, как вы говорили, но, ну, в общем, такая легенда ходит.
Но вот. Если ты любишь свою публику, ты не можешь развернуться и уйти.
Как же не любить Ростроповича? Конечно, надо было сесть и ему сыграть.
Нет, вот, я имею в виду, когда артист вот выйдет, видит, что не полный зал, и некоторые, да, возмущаются. Я слышал такие истории, что вот нет полного зала, я не хочу выйти, как мне петь и так далее, или сыграть. Это неправильно. Если ты любишь свою публику, ты выйдешь, сделаешь свое дело и не разочаруешь своих зрителей. На следующий концерт и этих зрителей потом не будут.
Ну, конечно. А так они, в общем-то, и внукам расскажут.
Да,
если
ты достоин этого.
Как следует, если выступать. Вот. А пробовали ли вы себя в педагогике?
Нет.
Пора бы уже. Уже как бы можно уже. На самом деле-то.
Ну, если в голосе пригласят когда-нибудь в наставник.
Ну, если бы докобы. А вот если... Ну, вот если человек подойдет, скажет, слушайте, я тоже хочу вот так вот, прям вот, поучите меня, пусть меня научат, как говорится.
Этому не научишься. А голос у многих есть, но не все артисты, не все могут выйти на большую аудиторию и сказать свою историю, и владеть залом.
Но это
не
значит,
все могут
что
это делать.
Надо учить только тех, кто может, а остальных, что не надо, сидите в
нет,
зале.
Нет, это все-таки и... одаренность. Это в человеке или есть, или нет. Ты или есть в тебе вот артистизм. Мне никто не учил, например, как я могу владеть залом. Просто какие-то мои секреты
понятно,
есть.
Но
я
ведь,
это умею делать.
А, то есть все само. То есть те, кто как бы отдалены...
У меня нет продюсера. У меня нет... Да, есть моя тетя, которая мне помогает, но у меня... Представляете, концерты в Кремлевском дворце мы сделали своими руками. Это же невероятно. После проекта собрать 6 тысяч человек... После проекта через 9 месяцев у меня был уже сольный концерт. Люди 20 лет поют, 30 лет, и у них это не получается. А у меня получилось, и я горжусь этим.
Хорошо. Чтобы в полной мере представить новую песню,
да,
нам надо ее представить, а потом послушать.
Да, премьера будет этой песни сегодня на вашем радио. Называется «Небо так решило». Это песня против терроризма. Мы собираемся еще снять клип на эту песню, пока вот собираемся. Но обязательно мы это сделаем.
Но этот протест против терроризма, он
да,
там в подтексте или там прямо... Вот...
Нет, там это будет протест, потому что все серьезные слова. Кстати, автор слов Александр Ковалев, музыка Константина Легостаева. Потрясающая музыка, очень глубокие слова. И я хочу таким образом высказать свой протест против терроризма.
Хорошо, слушаем. Спасибо, маэстро.
Спасибо большое.
Беда столиц, что среди зонтов не видно лиц, не слышно слов. Вода, нам покоя нет, не навсегда, и будет свет, солнце свет.